мы ускорили шаги и сократили наполовину расстояние, отделяющее нас от Баскервилля и доктора. Держась от них в 100 ярдах, мы достигли Риджент-стрит. Один раз наши друзья останавливались перед витриной магазина. Дойдя до витрины, Холмс также постоял перед нею. Немного погодя, он издал легкое восклицание. Следя за его взором, я увидел крытый кэп с седоком внутри. Экипаж, стоявший до сих пор на другой стороне улицы, двинулся тихонько вперед. «Вот он, Ватсон!» — прошептал Холмс. «Мы должны его хорошенько рассмотреть». Через боковое окно кэба на нас пристально смотрела пара пронзительных глаз. Мне показалось, что я видел густую черную бороду. Затем неизвестный крикнул что-то извозчику, и кэб бешено помчался по улице. Холмс быстро оглянулся вокруг, но свободных извозчиков не было. Тогда он бросился бежать вслед за мчавшимся экипажем, но это была бесполезная попытка. Через несколько мгновений кэб скрылся из виду. Холмс остановился. Он был бледен, взволнован и с трудом переводил дыхание. «Вот это неудача! Видали вы такого глупца, как я, Ватсон? Если вы честный человек, то должны занести это происшествие в свою летопись». «Но кто же это такой?» — спросил я. «Не имею ни малейшего понятия. Какой-нибудь шпион?» «С самого начала было очевидно, что за Баскервиллем следят. Иначе невозможно было бы узнать так быстро, что он остановился в Нортумберлендской гостинице. Раз за ним следили в первый же день пребывания в Лондоне, то я совершенно правильно рассчитал, что за ним будут следить и сегодня. Разве вы не заметили, что я дважды подходил к окошку в то время, когда Мортимер читал свою легенду?» «Да, я припоминаю это обстоятельство. Я глядел, не увижу ли кого-нибудь на улице, но там не было никого». «Нам, Ватсон, приходится иметь дело с очень умным человеком». «Это дело очень трудное. До сих пор я еще не отдавал себе отчета в том, с союзником или с противником имеем мы на этот раз дело, но для меня совершенно ясно, что это человек большого ума и действует по строго выработанному плану. Когда наши друзья ушли, я последовал за ними в надежде рассмотреть хорошенько этого невидимку, но хитрец не пошел пешком, а спрятался в крытый кэп. Затея остроумная, но имеющая только одно неудобство». «Потому что он отдал себя во власть извозчика?» «Именно! Какая жалость, что мы не заметили номера!» «Дорогой Ватсон, как бы глупо я ни вел себя в данном случае, но вы не имеете права меня подозревать в такой небрежности. Я отлично запомнил номер экипажа. 2704. Но какая нам польза от этого в настоящий момент?» «В чем вы себя обвиняете? Что вы могли сделать еще?» «Заметив кэп, я должен был немедленно повернуть и идти в противоположном направлении. Тем временем я бы нанял другого извозчика и последовал бы за подозрительным кэбом на почтительном расстоянии. Или, что еще лучше, проехал бы прямо к Нортумберлендской гостинице и там подождал бы. Незнакомец, проводив Баскервилля, поехал бы куда-нибудь еще, и мы могли бы его спокойно выследить. Своей неосторожной выходкой я все испортил, и он скрылся». Беседуя таким образом, мы медленно шли по Риджент-стрит. Мортимер со своим спутником давно исчезли из виду. «Теперь они нам не нужны», — сказал Холмс. «Тень исчезла и более не вернется. Попробуем использовать то, что осталось в нашей власти. Скажите, вы рассмотрели лицо человека в кэбе?» «Нет, я видел только бороду». «Так же, как и я». «Из какого обстоятельства я заключаю, что это была, по всей вероятности, фальшивая борода? Умный человек, да еще при таких деликатных обстоятельствах, нуждается в бороде, чтобы скрыть черты своего лица. Зайдем сюда, Ватсон». Мы вошли в одну из контор для посыльных. Хозяин горячо приветствовал Холмса. «А, Уилсон, — сказал мой друг, — вы, кажется, не забыли еще маленького дельца, где мне довелось вам подсобить». «И никогда не забуду, сэр, вы спасли мое доброе имя и, может быть, мою жизнь. Вы преувеличиваете, мой дорогой. Скажите-ка мне лучше вот что. Мне помнится, что у вас служил очень способный мальчишка. Звали его, кажется, Картрайт. Он оказал нам тогда большую помощь».
«Да, сэр, и он до сих пор служит у меня. Будьте любезны, позвоните его сюда. И, кроме того, разменяйте мне вот эти 5 фунтов».
Уилсон позвонил, и через некоторое время в контору вошел мальчик лет 14 с очень умным лицом.
Он поклонился Холмсу и устремил на него взгляд. «Подайте мне список гостиниц», — сказал Холмс. «Благодарю вас. А теперь, Картрайт, глядите. Вот вам название 23 гостиниц, находящихся в соседстве с Чаринг-Кроссом. Видите ли вы?»
«Вижу, сэр».
«Вы должны обойти все эти гостиницы». «Слушаю, сэр». «Каждому швейцару вы будете давать по шиллингу. Вот вам 23 шиллинга». «Слушаю, сэр». «Каждому из швейцаров вы скажете, что вам нужно пересмотреть сорную корзину за вчерашний день. В объяснении вы можете сказать, что ищете важную телеграмму, которая потеряна. Поняли ли вы меня?»
«Понял, сэр».
«Но на самом деле вы будете искать среднюю страницу «Таймс», изрезанную ножницами. Вот этот номер «Таймс». Узнаете вы страницу?»
«Узнаю, сэр».
«Повсюду швейцар вас отошлет к коридорному, которому нужно давать опять шиллинг. Вот вам еще 23 шиллинга. В некоторых местах вам, вероятно, скажут, что сор уже сожжен или выброшен, но там, где сор еще не убран, пересмотрите все бумаги внимательно и постарайтесь отыскать эту страницу. Шансов найти ее мало, но вы приложите все усилия. Вот вам еще 10 шиллингов на непредвиденный случай. О результатах телефонируйте мне сегодня же на квартиру. А теперь, Ватсон, нам остается удостоверить при помощи телефона личность извозчика номер 2704, а затем мы отправимся в какую-нибудь картинную галерею, чтобы убить время до 2 часов».